Глава 22. Расцвет. Ночь прошла для Корнелия в восторге, но вместе с тем и в волнении. Ему казалось всякую минуту, что нежный голос Розы его кликал. Он вскакивал, в просонках подбегал к двери, прикладывал лицо к решетке, но окно оставалось безмолвным, а коридор пустынным. Роза бодрствовала так же, но более счастливая, чем он. Она бодрствовала над тюльпаном. Пред ее глазами был благородный цветок, это чудо из чудес, не только до сих пор неизвестное, но даже почитаемое невозможным. Что скажет Вселенная, когда узнает, что черный тюльпан открыт, что он существует и что он найден жившим в заточении Ван Бирлем? Как решительно отвергнул бы он свободу, если бы ему предложили ее взамен его тюльпана? Пришел день, а известий нет. Стало быть, тюльпан еще не расцвел. День прошел подобно ночи. Приблизился вечер, и с ним вместе радостная роза, легкая как птичка. «Ну что ж», — спросил Корнелий. «Все идет превосходно. В эту ночь тюльпан расцветет непременно». «И расцветет черный». «Черный, как агат». «Без малейшего пятнышка другого цвета».
«Без малейшего».
«О, Боже, Роза, я провел ночь, мечтая, во-первых, о вас». У Розы вырвалось движение недоверчивости. «И еще о том, что мы должны делать».
«Ну?»
«Поэтому вот что я придумал. Когда расцветет тюльпан, когда будет несомненно, что он совершенно черный, надо будет найти, кого послать».
«Если дело только в этом, то посол уже найден».
«И этот посланный будет верен?»
«За него я смело ручаюсь. Это один из моих обожателей».
«Надеюсь, что не Яков».
«Нет, будьте спокойны. Это один из ловистейнских лодочников, мужчина проворный, лет 25 или 26».
«О, черт возьми!»
«Будьте спокойны», — сказала Роза. «Он не имеет еще положенных лет, как вы назначили, от 26 до 28 лет».
«И вы думаете, что можете положиться на этого человека?»
«Как на саму себя? Он бросится для меня из своей лодки в Маас или в Ахал, куда я только прикажу».
«Стало быть, в 10 часов этот человек должен отправиться в Гарлем. Вы мне дадите карандаш и бумажку, а еще было бы лучше, если бы перо и чернила, и я напишу, или лучше вы напишите. Бедный узник, и они, может быть, подобно вашему отцу, будут видеть в этом один заговор. Вы напишите президенту общества садоводства, и я уверен, что он приедет».
«Но если он замешкается?»
«Положим, он промешкает день, много два, но невозможно, чтобы любитель тюльпанов, подобный ему, замедлил час, минуту, секунду, чтобы отправиться для открытия восьмого чуда света. Но если бы даже он опоздал день-два, тюльпан будет все еще во всей красоте своей. Когда тюльпан будет засвидетельствован президентом и будет составлен протокол, тогда вы оставите у себя копию и вручите ему тюльпан». «Ах, если бы мы могли сами отнести его, я не выпустил бы его из рук разве только для того, чтобы передать ваши. Но это мечта, которой не суждено осуществиться», — продолжал, вздыхая, Корнелий. «И он увянет на чужих глазах. Но главное, Роза, прежде чем его увидит президент, не допускайте никого к нему. Боже мой, если его кто увидит, если его украдут...»
«О!
Не говорили ли вы мне сами насчет ваших опасений насчет Якова? Крадут же гульден. Почему же не украсть 100 000 гульденов?»
«Я буду осторожна, успокойтесь».
«Ну а если он распустится теперь, когда вы здесь?»
«Чего доброго от него это станется», — сказала Роза.
«Ну, если, возвратившись в свою комнату, вы увидите, что он открылся».
«Что ж тогда?»
«Ах, Роза, как только он распустится, не теряйте ни минуты, не предупредив президента».
«И вас также. Я понимаю».
Роза вздохнула, но без желчи, потому что она начинала понимать эту слабость, если и не могла еще к ней привыкнуть.
«Я возвращусь к тюльпану, господин Ван Бирль, и лишь только он откроется, вы будете предупреждены. Эта новость будет вам сообщена, когда посланный отправится».
«Роза, Роза, я не знаю права, с каким чудом неба или земли остается мне сравнивать вас».
«Сравните меня с черным тюльпаном, господин Корнелий. Уверяю вас, что это будет для меня достаточно лестно. Но до свидания, господин Корнелий».
«О, скажите «до свидания, мой друг».
«До свидания, мой друг», —
сказала Роза, немного утешенная. «Скажите «мой милый друг».
«О, мой друг!»
«Милый, Роза, прошу вас, скажите, милый. Не правда ли, милый?»
«Милый, да, милый»,
— прошептала Роза, трепещущая, взволнованная, обезумевшая от радости.
«Поэтому, Роза, если вы согласились сказать «милый», прибавьте «счастливый»,
так как мало найдете их среди блаженнейших людей под небом. Мне недостает только одного, Роза».
«Чего же?»
«Вашей щечки, свеженькой, розовой, пухлой щечки, пойманной не случайно или обманом. О, Роза!» Узник окончил свою просьбу вздохом, и он встретил губки молодой девушки не обманом, не случайно. Роза убежала. Корнелий остался с взволнованной душой. Лицо его, казалось, прильнуло к решетке. Задыхаясь от радости и счастья, он отворил окно и с сердцем полным блаженства долго любовался безоблачным небом и луной, серебрившей поверхность волн двух рек, струившихся между холмов. С воображением полным сладких мечтаний, с душой благодарной и вдохновенной религией, он дышал свежим, чистым воздухом.
«О, ты не перестаешь наблюдать с высоты небес, Боже мой!» — вскричал почти распростертый Корнелий с очами пламенно устремленными на звезды. «Прости мне, что я дерзнул усомниться в твоей милости в эти последние дни. Ты скрылся от меня за облаками, и с минуту я перестал тебя видеть, Боже милостивый, Боже вечный, Боже щедрый. Но сегодня, в этот вечер, эту ночь, я ясно вижу тебя в зеркале твоей лазури и еще более в моем сердце».
Бедный больной, он излечился совершенно. Его дух был свободен. Часть ночи Корнелий провел у решетки своего окна, сосредоточивая свои пять чувств в одном, или лучше сказать, в двух. Он смотрел и слушал. Он смотрел на небо и слушал на земле, лишь изредка обращая глаза к коридору. «Там», — говорил он, — «бодрствует Роза, подобно мне, ожидающая с минуты на минуту. Там, на глазах Розы, таинственный цветок, который живет, распускается, может быть, открылся в эту минуту. Может быть, Роза держит в своих нежных и влажных пальчиках стебель цветка. О, держи его осторожней, Роза. Может быть, она прижимает свои губки к его раскрывшейся чашечке. Целуй его тихонько, Роза, твои губки палят. Может быть, в эту минуту мои две страсти слились в обоюдных ласках».
В то самое время загорелась звезда на юге, пересекла весь небосклон до самой крепости, на которую, наконец, опустилась. Корнелий содрогнулся.
«Ах», — сказал он, — «вот душа, посланная Богом моему цветку».
И как будто слова его оправдались. Почти в ту же минуту узнику послышались в коридоре легкие шаги Сильфиды, шелест платья, подобный шуму крыльев, и знакомый голос проговорил ему:
«Корнелий, мой друг! Мой милый и счастливый друг! Подите сюда, подите поскорее!»
В один прыжок Корнелий очутился у решетки двери. В этот раз его уста опять встретили лепечущие уста Розы, шептавшие ему посреди поцелуя:
«Он распустился! Он черный! Вот он!»
«Как вот он!» — вскричал Корнелий, отрывая уста от уст молодой девушки.
«Да, да, нельзя же из-за подобной радости не рискнуть маленькой опасностью. Вот он, посмотрите!»
И одной рукой она приподняла на уровень решетки маленький потайной фонарь, тогда как другую в то же время приподымала чудный тюльпан. Корнелий испустил крик и едва не упал без чувств.
«О!» — прошептал он. «Боже мой! Боже мой! Я награжден тобою за мою невинность и мое заточение. Ты не спаслал мне эти два цветка у решетки моей темницы».
«Поцелуйте же его», — сказала Роза, — «как я целовала минуту тому назад».
Корнелий приложил, удерживая свое дыхание, губы к кончикам цветка. И никогда поцелуй, напечатленный на ротике женщины, хотя бы эта женщина была Роза, не проникал так глубоко в его сердце. Тюльпан был прекрасен, велик и необыкновенен. Его стебель был в 18 дюймов вышины. Цветок выходил из середины четырех зеленых листиков, гладких и прямых, как острие копья. Самый цветок был черен и блестящ, подобно агату.
«Роза», — сказал Корнелий, задыхаясь, — «не теряйте ни минуты. Надо сейчас написать письмо».
«Оно уже написано, мой милый Корнелий», — сказала Роза.
«В самом деле?»
«Между тем, пока тюльпан распускался, я написала письмо, потому что не хотела терять ни минуты, и вот оно. Скажите мне, хорошо ли оно написано?»
Корнелий взял письмо и прочел. Роза сделала большие успехи в письме с тех пор, как он получил от нее маленькую записку. «Господин президент, минут через 10 черный тюльпан распустится. Лишь только он откроется, я отправлю к вам посланного с этим письмом, чтобы просить вас пожаловать лично с ним в крепость Лувестейн. Я дочь тюремщика Грифа, почти столько же заключенная, как и заключенные моего отца, поэтому и не могу сама доставить вам этой редкости, что дает мне смелость просить вас пожаловать самих. Я желаю, чтобы его назвали Розой Берлензис». Он распустился и совершенно черный. «Приезжайте, господин президент, приезжайте. Имею честь быть вашей покорной слугой, Роза Гриф».
«Так, точно так, милая Роза, ваше письмо превосходно. Я не мог бы написать его с большей простотой. В Совете общества вы дадите требуемые от вас показания. Вы скажете, как создался тюльпан, сколько забот, бодрствований, опасений породил он. Но теперь не теряйте ни минуты. Посылайте скорее».
«Как имя президента?»
«Дайте я напишу адрес. Имя его довольно известно. Мингер ван Систенс, бургомистр Гарлема. Дайте. Роза, дайте».
И дрожащей рукой Корнелий надписал на письме: «Мингеру ван Систенсу, президенту общества садоводства в Гарлеме».
«Теперь, Роза, идите, идите», — сказал Корнелий, «и поручим себя покровительству Господню, до сих пор так крепко нас хранившему».